новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Сегодня пятница, 29 февраля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Корреспондентка журнала «The New Times» Наталья Марарь и ее супруг Илья Барабанов более 2 суток находятся в аэропорту Домодедово. Пограничная служба не пускает гражданку Молдавии Наталью Марарь в Россию, ссылаясь на прошлогодний запрет российских властей. Причина отказа журналистки во въезде официально так и не объявлена. Официальная статистика военной прокуратуры свидетельствует, что дедовщины и взяток в российской армии стало меньше, а призывники стремятся служить. Екатеринбургский губернатор Валентина Матвиенко предлагает ввести ценз, кроме детей до 16 лет, для литературных произведений. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила действия российских властей в отношении сотрудницы российского аналитического еженедельника «The New Times» «Новое время» Натальи Марарь. Наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов попросил Эльзу Видал, возглавляющую в организации «Репортеры без границ» отдел Европы и стран бывшего Советского Союза, разъяснить свою позицию.
Эльза Видал сказала: «Наша позиция – поддержать журналистку. Мы не видим серьезных причин для вторичного запрета на ее въезд в Россию. За ней не числятся уголовные преступления, она не подозревается в терроризме. Непонятно, почему российская служба безопасности видит в журналистке угрозу для безопасности российского государства и народа России. Поэтому единственной и истинной причиной такого отношения может быть журналистская деятельность Натальи Марарь, ее критические статьи в адрес Кремля о незаконном правительственном контроле над финансированием избирательной кампании политических партий во время декабрьских парламентских выборов. Других причин мы не видим. Наша организация обратилась к российским властям с просьбой объяснить, почему именно ФСБ приняло решение не пускать журналистку и на каком основании». А как вы сами это объясняете? Это типичный пример действий авторитарного правительства, которое во всем видит угрозу своей власти и ради сохранения власти принимает любые, в том числе незаконные меры. Авторитарные власти, как правило, видят в репортерах, особенно в ведущих журналистские расследования, опасность для себя. Дело Натальи Марарь демонстрирует пример такого поведения властей России. К сожалению, сейчас, накануне президентских выборов, приходится отметить, что нет никаких гарантий изменения такой государственной политики и при новом президенте, которым, вероятно, станет господин Медведев. Это была Эльза Видал из международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В докладе о положении со свободой печати в мире в 2007 году эта организация отметила, что в России на средства массовой информации со стороны властей оказывается огромное давление, что положение независимых журналистов в этой стране неизменно ухудшается, что против них выдвигаются необоснованные обвинения в уголовных преступлениях, как это было в Самаре, что в России на журналистов нападают, их избивают и похищают, как это было в Ингушетии, что убийства журналистов остаются нераскрытыми, как в делах об убийствах Пола Хлебникова, Анны Политковской и других. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итак, история с запретом въезда в Россию журналистки Натальи Марарь, возможно, сегодня получит развитие. Девушка сейчас находится вместе с мужем Ильей Барабановым в московском аэропорту Домодедово, отказываясь покидать Россию. У Натальи молдавское гражданство, и ей грозит принудительная отправка в Кишинев. Очередной самолет, насколько мы знаем, этим утром. И мы сейчас пробуем связаться с непосредственными участниками этих событий. Но поскольку связь у нас не вполне надежная, потому что у них садятся уже аккумуляторы в телефонах, мы все-таки напомним, как развивались события на вчерашний вечер, рассказывает наш корреспондент Вероника Баде.
На этот раз Наталья Марарь прилетела в Москву с мужем, гражданином России, журналистом Ильей Барабановым. В четверг утром Наталья и Илья опасались, что пограничники проведут силовую акцию и заставят их сесть в самолет до Кишинева. Однако пока оба журналиста по-прежнему находятся в аэропорту. Вот что рассказала Радио Свобода Наталья Марарь.
На данный момент самая большая проблема, которая у нас есть, это то, что нам, по всей видимости, начали глушить связь, потому что на протяжении последних 3 часов до нас практически никто не может дозвониться. Все время говорят, что мы недоступны. Мы даже друг до друга с Ильей не можем позвонить, хотя сидим на одной скамейке.
А чем вы занимаетесь все это время?
Мы просто сидим. У нас лишили всякой возможности даже хоть как-то здесь лечь, потому что раздвинули наши скамейки.
То есть спать вы не можете?
Нет. Понимаете, здесь железная скамейка с перегородками. Приходится только сидеть, как-то скрючившись. Вот и все. Я им каждый час приношу новое заявление, они принимают его у меня, при этом до сих пор ни разу так и не выдали мне на руки копию с печатью о том, что мое заявление принято. То есть они нарушают здесь полностью законно.
Наталья Марарь требует допустить к ней адвоката, но адвокату Юрию Кастанову в аэропорту сказали, что ответ на свое заявление о встрече с ней он получит в течение месяца, говорит Юрий Кастанов.
Когда говорят, что через месяц мне ответят на просьбу сегодня дать свидание, это значит отказались. Я расцениваю как издевательство над нею, над законом и надо мной.
Коллеги Натальи Марарь уверены, что происходящее связано с профессиональной деятельностью журналистки. Слово Ирине Лесневской, издателю и главному редактору журнала The New Times.
Чего ж так они боятся какой-то девочки, журналистка, которая писала о коррупции?
Как вы полагаете, в чем настоящая причина того, что Наталью Марарь не пускают в Россию?
Мелкая мстительность. Нам же разные источники из тех же башен Кремля, из Госдумы и так далее. Одни нам сообщают совершенно с фамилиями, там все. Сколько было проплачено за то, чтобы вот то, что сделали с Наташей, было сделано, чтобы выкинуть ее из Москвы. К профессиональной деятельности могут иметь претензии только те, кому наступили на больную мозоль, что называется, поймали за руку.
Ирина Стефановна, что вы намереваетесь делать?
Идти законным путем, судиться, доказывать, что все, что мы пишем, там нет ни грамма, ни правды.
Вы уже предпринимали такие попытки, когда Наталью не пустили в конце прошлого года в Москву?
Да мы 2 месяца только этим и занимались, конечно. Запросы, бумаги, ну как, мы подали в суд на ФСБ. У нас начинается 13-го слушания.
Вам дали какие-то ответы из этих инстанций?
Нет, они говорят, мы можем дать ответы только Марарь. При этом они ее не пускают в Москву.
Говорила Ирина Лесневская, издатель и главный редактор журнала The New Times. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Корреспондентка журнала The New Times Наталья Марарь и ее супруг Илья Барабанов более 2 суток находятся в аэропорту Домодедово. Пограничная служба не пускает гражданку Молдавии Наталью Марарь в Россию, ссылаясь на прошлогодний запрет российских властей. Причина отказа журналистки во въезде официально так и не объявлена. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты России Михаила Касьянова. В Братске в результате отравления госпитализировано свыше 70 воспитанников и работников детского сада. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян вновь заявляет о нарушении своих прав. Наблюдатели от ПАСЕ на президентских выборах в России сегодня проведут встречи с кандидатами Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Театр Иосифа Рейхельгауза на фестивале в Иране. Вечер Станислава Красовицкого в Москве. 80 лет Рамазе Чхвадзе. Книга «Жак Маржерет». 2 выставки в Эрмитаже. «Исламский мир. От Китая до Европы» и «Сокровища сарматов». Повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 по московскому времени на Радио Свобода. А рядом со мной в студии уже Дмитрий Морозов. Это значит, нам предстоит разговор о том, что пишут сегодня российские газеты. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро. В первую голову обращаю внимание на экспертный прогноз о конфигурации новой власти после выборов. По мнению ведомостей сегодняшних, перестановки правительства и Кремля начнутся до инаугурации, считают эксперты. Они прогнозируют резкое усиление позиций чиновников и бизнесменов, которые считаются соратниками и союзниками Дмитрия Медведева. Перестройка министерств и аппаратов Кремля и Белого дома может начаться уже в марте-апреле, считают эксперты Центра политконъюнктуры России ЦПК. В докладе «Развязка интриги 2008» они разделили окружение Медведева на выдвиженцев, союзников, соратников и попутчиков. Ну, в числе выдвиженцев Антон Иванов из Высшего арбитражного суда, Александр Коновалов, полпред в Приволжском федеральном округе, среди прочих. Среди союзников Алексей Миллер, Сергей Собянин, Владислав Сурков, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Александр Волошин, Анатолий Чубайс, Олег Дерипаска, Юрий Чайка, Сергей Степашин. Вот соратники: Аркадий Дворкович, Алексей Громов, Игорь Шувалов, Павел Крашенинников. А вот, по мнению «Ведомостей», попутчики Дмитрия Медведева: Алексей Кудрин, Алексей Гордеев, Андрей Фурсенко, Татьяна Голикова, Владимир Христенко и другие. Искусственным называют такое деление замдиректора Центра политтехнологий Борис Макаренко. В команду записана вся власть, кроме силовиков. Выдвиженцы действительно личная команда Медведева, остальные путинские, уверен он. Новому президенту придется согласовывать назначение с Путиным, и силовики останутся. Перестановки ждут скорее аппарат правительства, чем администрацию президента, уточняет высокопоставленный правительственный чиновник. Кандидаты на повышение — газета «Ведомости». А новые известия рассказывают о том, чем занимаются бывшие лидеры, уходя в отставку. Так, например, бывшему президенту Франции полагается пожизненно за казенный счет один телохранитель, машина с шофером, рабочее бюро и несколько помощников. Президентская пенсия около 6000 евро. Но по подсчетам журнала «Экспресс», вместе с пенсиями депутата Национального собрания, мэра Парижа и государственного советника, общее денежное пособие Жака Ширака должно составлять где-то 18 тысяч евро в месяц. Бывшая первая чета Франции после выезда из Елисейского дворца живет в 180-метровой квартире на набережной Вольтера в Париже. Квартира принадлежит семье бывшего ливанского премьер-министра Харири, погибшего от теракта в Бейруте. Они были дружны. У Шираков нет своей недвижимости во французской столице. Нет проблем и у бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони. Он самый богатый человек Италии, занимает 51-ю строчку в списке богатейших жителей Земли, по версии журнала Forbes. Хотя и его не миновали судебные процессы, но на прошлой неделе суд Милана приостановил до 21 апреля рассмотрение дела, по которому Берлускони подозревается в искажении финансовой отчетности медийной группы «Медиасет». Суд пошел навстречу защите, которая требовала заморозки процесса в связи с предстоящими парламентскими выборами, в результате которых Берлускони надеется опять стать премьер-министром Италии. Но вот в Корее достаточно сложная судьба. Чаще всего ожидала бывших лидеров, когда несколько дней назад в Сеуле проходила церемония инаугурации нового президента Южной Кореи. Многих наблюдателей удивило, что одним из главных героев торжеств был предшественник Ли Мён Бака, бывший президент страны Но Мун Хён. Проводы бывшего лидера Кореи были впечатляющими. Его посадили в шикарный черный лимузин. В голубом президентском дворце специально был построен почетный караул, а многочисленные гости, политики и почитатели восторженно жали ему руку и дарили цветы. Ну и, кроме того, издание напоминает о том, что какие судебные процессы были в Южной Корее по окончании сроков правления некоторых президентов страны. И, наконец, в преддверии выпуска новостей спорта короткая заметка, которую отсылаю любителей спорта под заголовком «Кого не берут футболисты» в газете «Известия». Корреспондент издания сдавал тесты по физподготовке для игроков российской футбольной премьер-лиги. Чем они завершились, читайте в газете «Известия».
Спасибо большое, Дмитрий Морозов. Я напомню, что встретимся снова в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете «Свободу в 9» и спортивную тему, которой завершил свой обзор Дмитрий Морозов. Сейчас подхватит Алексей Кузнецов. Он пришел в студию с рассказом о спортивных событиях.
Доброе утро. Доброе утро. В начале в биатлоне на этапе Кубка мира в Пхенчхане, это Южная Корея, биатлонистки соревновались в спринте на дистанции 7,5 километров. Победу праздновала Магдалена Нойнер из Германии. Второй была француженка Сандрин Баи. Третий — Микела Понца из Италии. Сыгран 56-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Салават Вилаев в Уфе победил Магнитогорский «Металлург» 3-0. Сибирь в Новосибирске уступила «Химику» 1-3. «Спартак» ЦСКА, московское дерби 4-3, победа ЦСКА по буллитам. Перед последним туром регулярного чемпионата у Салавата Вилаева 122 очка, у Магнитогорского «Металлурга» 113, у «Химика» и ЦСКА по 105. Восьмой тур шахматного супертурнира в испанском городе Ленарес состоялся вчера. Виши Анант выиграл у Алексея Широва. Василий Иванчук проиграл Магнусу Карлсону. Левон Аронян нанес поражение Веселину Топалову из Болгарии. И Теймур Раджабов из Азербайджана сыграл ничью с Петером Лека из Венгрии. Напомню, Анант лидирует, у него 5,5 очка.
Но турнир в Ленаресе имеет большую историю, богатую историю. А чего сейчас он проводится в двух городах?
Долгое время хозяин этого турнира, знаменитый испанский миллионер Луис Рентеро, проводил его фактически на свои деньги. Затем начались финансовые проблемы, и вот в 2006 году пришли на помощь мексиканские товарищи, так сказать, и условием финансовой помощи они поставили проведение первой части турнира, первого круга, то есть у себя в городе Морелия. Это в Мексике. Таким образом, можно сказать, что довольно странно проводится этот турнир. Вот уже третий год, половина сначала игры в Мексике, потом все участники, организаторы перебираются в Линарес, в Испанию, и за океаном проводят уже второй тур. Это, в общем-то, удобно далеко не всем участникам, но выхода нет, что называется, поэтому приходится идти на некоторые жертвы.
А чего не принимают участие в турнире россияне, в частности, Владимир Крамник?
Формальная причина именно та, о которой я сказал. Это сложность подготовки, сложность игры сразу на двух континентах, сложность перелета. Крамник, не только он, но и Александр Морозевич и Петр Свидер, входящие в первую пятерку рейтинга Международной шахматной федерации, решили не играть на этот год в Ленаресе. Но, честно говоря, мне кажется, что причины какие-то более глубинные. Крамнику, естественно, не хочется играть с Веселином Топаловым лишний раз. У них часто были конфликты, а Топалов участвует в этом турнире. Но, тем не менее, вот, как я уже сказал, Анант лидирует, и без россиян достаточно высокий уровень турнира. 21-я категория ФИДЕ – это высочайший уровень. Таких турниров даже в Ленаресе было всего три. А, помнится, мне однажды приходилось освещать один турнир такого уровня. Он проходил в Новгороде, да. И это действительно супер уровень и шахматный, и человеческий. Так что думаю, что скорее российские шахматисты потеряли, чем турнир стал менее интересным.
Спасибо большое, Алексей. С новостями спорта нас сегодня знакомит Алексей Кузнецов. Вы слушаете радио «Свобода». Борьба за призыв с дедовщиной в армии и взятками в военкоматах набирает обороты. Об этом заявил на встрече с прессой начальник управления Главной военной прокуратуры России Александр Никитин. На все претензии общественности по поводу морального климата в войсках и злоупотреблений в ходе призыва представитель военной прокуратуры отвечал обнадеживающими данными статистики. Доводы военных выслушал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Генерал-майор Никитин сразу заверил журналистов.
Будь то конкретный гражданин, будь то представитель государственного органа, каждый на своем месте, мы все, безусловно, несем ответственность за строгое выполнение требований Конституции Российской Федерации, статьи 59, о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
И хотя пункт 3 статьи 59 Конституции гласит: «Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несению военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой», тем не менее, в отношении так называемых уклонистов принимаются самые серьезные меры, и они дали хороший результат.
Если еще 10 лет назад их число составлялось достаточно ощутимое, и эти данные приводились генеральным штабом, то есть речь шла о нескольких десятках тысяч человек, то, например, по итогам 2006 года их количество уже сократилось до 12 тысяч, а вот по итогам осеннего призыва минувшего года произошло дальнейшее сокращение. Это говорит так об искаженном мнении о том, что вот с изменениями законодательства в части, касающейся сокращения сроков службы, произойдет рост числа вот этих уклонистов. Видите, этого, в общем-то, не происходит. Тут целый ряд факторов, в том числе заинтересованности молодых людей все-таки в службе, именно в военной службе. Ну и факторы, касающиеся повышения престижа военной службы, принятия государством очень серьезных по масштабу, по объемам, по содержанию мер социальной защиты военнослужащих, повышения престижа военной службы. Еще раз вернусь к теме об уклонении от призыва на военную службу, то законом сейчас установлено, что по всем фактам эти материалы военкоматы направляют в территориальные следственные органы Следственного комитета при Генеральной прокуратуре для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении этих лиц. Ответственность, как я уже говорил, установлена 328 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Это касается в том числе и тех, кто подлежит прохождению альтернативной службы. И скажу так, что эта норма закона в целом работает. В минувшем году за уклонение от призыва к уголовной ответственности были привлечены более 1000 граждан.
А тот, кто проходит военную службу и вдруг засомневался в ее эффективности, наставляет генерал Никитин.
Нужно проинформировать будущих призывников, что здесь уголовным законом предусмотрены гораздо более серьезные последствия. Самовольное оставление части или места службы наказывается лишением свободы до 3 лет, а дезертирство до 10 лет. Это статьи 337, 338 Уголовного кодекса.
Отчего же молодой человек уклоняется от призыва?
У кого-то есть нежелание просто выполнять конституционный долг. Кто-то думает, что он не справится с нагрузками, которые существуют в армии. А у кого-то, я вам так откровенно скажу, у кого-то есть какой-то бизнес, у кого-то есть какие-то коммерческие интересы. И они попросту не хотят идти в армию и терять вот эти какие-то заработанные ими за этот период времени преференции или какие-то преимущества.
Заработанные преференции и преимущества 18 лет. А что у нас с борьбой с дедовщиной в армии? Свежая трагедия – гибель курсанта Уссурийского суворовского военного училища Ильи Сальникова.
Все вопросы, касающиеся уголовных дел, расследования, я оставлю без комментариев. По той простой причине, что до тех пор, пока не состоялось судебного решения, до тех пор, пока нет вынесенного в соответствии с законом какого-то иного процессуального документа, комментировать это дело неблагодарно.
А как идет борьба со взятками в военкоматах? Начальник управления Главной военной прокуратуры России Александр Никитин привел обнадеживающие данные.
Каждому к такому факту относимся с исключительным вниманием, потому что виновное лицо должностное, вне зависимости от того, какое он занимает должностное положение, при доказанности его вины должен быть осужден. Если говорить о 2007 году, то по результатам надзорных мероприятий, в том числе в связи с информацией, которую сообщили граждане по телефонам горячей линии, возбужден целый ряд уголовных дел по фактам злоупотребления и взяточничества работников военных комиссариатов, членов призывных и медицинских комиссий. В частности, по результатам совместной деятельности с органами обеспечения безопасности в войсках в ноябре прошлого года привлечен к уголовной ответственности офицер военного комиссариата Новороссийска. Он был задержан при покушении на получение взятки за незаконное предоставление отсрочки от призыва на военную службу. Сейчас расследуется уголовное дело в отношении начальника отделения одного из военных комиссариатов Московской области, задержанного при получении денежного вознаграждения за предоставление тоже отсрочки от призыва на военную службу. Такое же, по сути, уголовное дело сейчас расследуется в отношении начальника отделения одного из районных военных комиссариатов города Екатеринбурга. А всего в 2007 году в связи с совершением различных преступлений, в том числе коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено более 70 должностных лиц и работников военных комиссариатов.
Российская армия борется с уклонистами, дедовщиной и взяточниками. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на наших волнах слушайте повтор программы «Время гостей». Что обещает России Дмитрий Медведев? Участвует гендиректор Центра политической конъюнктуры, политолог Михаил Виноградов, историк Дмитрий Шушарин и экономист, член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты России Михаила Касьянова. В конце января Центр избиркома отказал Касьянову в регистрации, забраковав более 13% подписей избирателей в его поддержку. Закон допускает только 5% брака. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян вновь заявляет о нарушении своих прав. По словам его адвоката, унижение, которое приходится выносить Алексаняну, находится за гранью допустимого. В больнице охрана не дает ему принимать душ. Кроме того, Алексанян спит не более 4 часов в сутки из-за постоянных ночных проверок палаты, добавил адвокат. В Братске в результате отравления госпитализированы свыше 70 воспитанников и работников детского сада. 6 детей в реанимации. Предварительный диагноз пострадавших – острая кишечная инфекция. О возможных причинах отравления не сообщается. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России сегодня проведут встречи с кандидатами Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским. Глава делегации ПАСС Андреас Гросс ранее уже заявлял, что эти выборы вряд ли можно считать справедливыми из-за отсутствия альтернативы у избирателей. Сахалинский областной суд начинает повторное рассмотрение дела о гибели генерала пограничных войск Виталия Гамова. На скамье подсудимых трое. Президент США Джордж Буш заявил, что, несмотря на то, что он мало знает о Дмитрии Медведеве, он считает важным, чтобы новые лидеры России и Соединенных Штатов поддерживали такие же доверительные отношения, какие установились между ним и Владимиром Путиным. Вашингтон категорически против расчленения Косово, заявил заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс. Власти Сербии требуют выдачи сына и вдовы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которые получили статус беженцев в России.
Это «Свобода в 9». Во второй части программы. Петербургский губернатор Валентина Матвиенко предлагает ввести ценз, кроме детей до 16 лет, для литературных произведений. Последний день агитации перед голосованием. Ожидания россиян и зарубежных экспертов от выборов российского лидера. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге и новости науки во второй части программы «Свобода в 9». Сегодня последний день агитации перед выборами президента России. Если в России завтра наступит политическая тишина, то зарубежные наблюдатели могут делиться своими соображениями и ожиданиями от главного политического события в России сколь угодно. Однако, например, политики Германии мало говорят о предстоящих президентских выборах в России, но немецкие средства массовой информации тему не обходят, рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Когда Путин объявил о возможности стать премьер-министром, председатель комиссии по иностранным делам в Бундестаге Рупхерт Поленц предсказал, что это будет иметь в Германии негативный резонанс. Его шаг пролил свет на состояние демократии в России, заявил тогда Поленц, после объявления Владимиром Путиным Дмитрия Медведева своим преемником и выраженного Ангелой Меркель сдержанного удовлетворения выбором, тема предстоящих президентских выборов в России вовсе ушла из речей политиков. Общее мнение выразила политолог Брита Хильперт. Путин останется самым властным человеком в России. Новое лицо, конечно, появится в Кремле, но ничего нового в курсе России не произойдет. В последние дни тема президентских выборов в России освещается в Германии чаще сатирически. В прессе утвердилось название «Операция удержать власть», а еще демонстрируют на экранах рукоприкладство Владимира Жириновского, подчеркивая фарсовый характер происходящего. В вечерней программе второго общественно-правового телеканала Германии ZDF есть рубрика «Детсад ООН». Это коллажный мультик, где действуют нарисованные детки с головами известных политиков. 27 февраля там был показан сюжет, посвященный России и ее выборам, точнее, ее выбору. На экране к воспитательнице Ангеле Меркель мальчик с лицом Саркози подвозит на тележке ребенка с лицом Каспарова в смирительной рубашке и заклеенным ртом. «Куда его?» – спрашивает Саркози. «Ах, еще один российский оппозиционер», – говорит Меркель. «Ну туда же, к остальным». Появляется Путин. «Что здесь происходит?» «Ах, милый Владимир, мы убираем твой угол». «Но это вовсе не нужно», — говорит Путин. «Я же сказал, что никуда не ухожу». «Я этого совсем не понимаю», — говорит Меркель. «Это же как при диктатуре». «Я демократ, но диктатура», — размышляет слух Путин. Другой голос. «Что лучше, демократия или диктатура?» Первый раунд. Внешнее впечатление. При диктатуре все красиво одеты. На экране марширующие китайские солдаты. При демократии полный разнобой. На экране, кто во что одетые немецкие политики. Раунд 2. Развлекательность. Демократия скучна. На экране зевающие на заседании Бундестага немецкие политики. Голос. А при диктатуре всегда что-то происходит. На экране военные действия. Голос. Третий раунд. Политическая дееспособность. При демократии все дерутся. На экране драка в японском парламенте. При диктатуре политические дискуссии просты и проходят в темпе. На экране китайский парламент, падающая гильотина и смеющийся китайский лидер. Голос. Итак, 3-0 в пользу диктатуры. На экране аплодирующие китайские офицеры. Появляется Путин. Нет, я все-таки, пожалуй, останусь. На экране смеющийся Саддам. Голос диктора. Но осторожно, не увлекаться. На экране свергаемый с постамента памятник Саддаму Хусейну. Конец мультика. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Насколько совпадает ощущение и ожидания сторонних наблюдателей от российских президентских выборов и надежды самих жителей страны? Повод для подобных сравнений дает традиционный опрос Радио Свобода. Наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева спрашивала земляков, пойдете ли вы голосовать?
Ну, конечно, пойду. Хотелось бы получше жизни. Тезисно очень просто. Повышение зарплаты, адекватное, по крайней мере, зарплаты тому, что, как мы работаем.
Пенсии.
И пенсии то же самое. Все, больше ничего не надо. А не 3000 рублей зарплата, при том, что ты все это вываливаешь за жилье и все, жрать тебе не на что.
Так точно. Чтобы не было нищеты, был порядок в стране. Самое главное. ЖКХ, пенсии и зарплаты. То есть уровень народа должен быть выше. Общий уровень. Не тот, на котором там вверху олигархи и все остальные. Уровень простого народа. Верим, надеемся, ждем и работаем.
Да, пойду. Ну, настроение особо ничего не ожидаешь. А иду вот просто голосовать за того человека, которых все время вот не хотят выбрать, а я хочу. Потому что настоящее не удовлетворяет жизни. И не ждешь ничего нового вот от новых молодых. Я за старое.
Да. Пойду, и на этом все. Ничего хорошего не ждем. Все как было, так и останется.
Обязательно. Нет, ну нельзя сказать, что ничего не будет. Но все это, конечно, идет очень медленными темпами. Но ощущение такого, чтобы ты мог, как говорится, радоваться и получить то, что ты хочешь, конечно, нет. Вот я сомневаюсь в том, что они будут честными. Я в этом сомневаюсь.
Почему бы нет? Появила справедливость, нормальную жизнь обеспечили народу. Все. Сегодня что? Беспределе. И пенсии маленькие, и зарплата тоже самое. Я за старую власть.
Обязательно пойду. Я голосую за прошлое. Люди жили почти на равных и могли как-то существовать. А сейчас заработная плата очень мизерная. И потом обидно. Промышленность наша где? Где наш текстиль? Где наш лен? Где? Где наш наше дерево? Почему вырубается? Почему все на Западе?
Я еще не решил. Это очень серьезный вопрос. Трое суток? Нельзя такие вопросы сразу решать.
Да, просто пойду, потому что, ну, я вам и говорю, чтобы голос не использовали, я пойду.
Пойду, конечно. Я уже ничего не ожидаю. Уже столько ждал, что уже все равно. Поголосовать я пойду, конечно, чтобы, ну, голос не перехватил. Вот так.
Пойду, пойду. Как же, надо же выбрать хорошую сторону. Надеюсь, что хорошо будет, не знаю.
Конечно, пойду. Ну, может быть, хоть новый президент что-то нам улучшит нашу пенсионную жизнь. Удешевление товара, повышение пенсии и мира, главное. Что там вот творится вот в Косово, прямо душа болит. Не дай бог вспыхнет, спичку поднеси, вспыхнет. Мира.
Ну, конечно, пойду. Чтобы цены были ниже. Я детский дом прошел, голодовку. Войну, такую войну пройти, и мы хуже все живем. Вот за что обидно.
Обязательно. Ну, потому что лучшей жизни хочу. Может быть, наконец-таки кончится этот бардак.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, пойдете ли вы голосовать. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобберт.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода» в 9. Палеонтологи описали самую большую ископаемую рептилию. В НАСА разработали новый лунный автомобиль-грузовик. Подробности этих и другие новости из мира науки представит Ольга Орлова.
Ученые Музея естествознания Университета Осло обнародовали новые данные о самой большой ископаемой морской рептилии. Животное, названное плеозавром, обитало в северных морях 150 миллионов лет назад. Кости ископаемого были обнаружены в 2006 году в ходе экспедиции на Шпицберген. Новая экспедиция, проведенная в 2007 году, позволила уточнить истинные размеры животного. Как сообщают ученые, длина от носа до хвоста этого морского хищника составляла 15 метров, а плавник достигал 3 метров в длину. Размер его пасти позволял перекусить легковой автомобиль. По форме череп животного напоминал череп крокодила, однако во много раз больше. Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что космический центр Джонсона разработал прототип нового лунного автомобиля-грузовика, на котором астронавты смогут передвигаться по поверхности спутника Земли. Грузовик предназначен для перевозки установки и образцов породы. Луноход обладает 6 сдвоенными колесами. Все колеса ведущие и могут независимо друг от друга поворачиваться в любую сторону. Управлять машиной астронавт будет стоя на специальной площадке, которая может вращаться. Это позволяет пилоту всегда смотреть в сторону движения, независимо от того, едет аппарат вперед или назад. Исследователи Андерсоновского ракового центра и зубоврачебного центра в Университете Техаса решили помочь черепашонку, которого туристы подобрали на берегу Мексиканского залива. Шансы на выживание детеныша морской черепахи были очень малы. Черепашонок имел 10 сантиметров в диаметре и потерял, возможно, в результате нападения акулы, 3 плавательных ласты из 4. Люди доставили черепашонка в центр, занимающийся исследованием и лечением морских черепах. Черепаха поправилась, но плавать она может лишь по кругу, поскольку у нее только один ласт. Морские черепахи живут более 100 лет и достигают веса более 200 килограммов. Но у покалеченной черепахи без 3 ласт явно не было возможности достичь такого возраста и веса и дать полноценное потомство. Тогда ученые решили сделать протезы плавательных ластов. Они будут изготовлены из силикона с использованием методов изготовления протезов для ушей и носа человека. При этом протезы будут окрашены под цвет натуральных органов черепахи. Если эксперимент закончится удачно, ученые рассчитывают выпустить черепаху в открытое море. Это не первый случай протезирования морских животных. По крайней мере, 2 дельфина, один во Флориде, а другой в Японии, уже плавают в море с искусственными органами.
Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Адвокаты правозащитной организации «Агора» заявляют о попытке давления на самарскую правозащитницу Людмилу Кузьмину. Ее обвиняют в использовании нелицензионных компьютерных программ, но коллеги Людмилы Кузьминой уверены, новые попытки расследовать уголовное дело против нее – это целенаправленное преследование на фоне нездоровой перед выборами президента политической обстановки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Самарская правозащитница Людмила Кузьмина, против которой сейчас расследуется уголовное дело по обвинению в использовании нелицензионных компьютерных программ, 20 февраля была вызвана на допрос в прокуратуру. По словам правового консультанта правозащитной ассоциации «Агора» Рамиля Ахмедгалиева, допрос правозащитницы в прокуратуре связан с предстоящими президентскими выборами. Людмила Кузьмина, как руководитель регионального отделения Ассоциации по защите прав избирателей «Голос», планировала провести мониторинг на выборах президента.
На допросе было выяснено, что допрашивается она в качестве свидетеля по другому уголовному делу, и допрашивалась она по взаимоотношениям с Лашманкиным, одним из самарских гражданских активистов. По моему мнению, ну и по мнению самой Людмилы Гавриловны, вот этот допрос и расследование этого уголовного дела является, скажем, не обычным, простым рядовым уголовным делом, а напрямую связан с ее защитой избирательных прав граждан. Вот этот допрос последний можно даже назвать в какой-то мере профилактической беседой. Допросили, ничего существенных, никаких вопросов не задавали. А если рассматривать эту ситуацию еще и в комплексе, с учетом того, что уже с мая прошлого года все это началось, что были проверки и по линии МВД, были проверки и по линии пожарных с закрытием общественно-политического центра, с проверками по линии Росрегистрации, с подачей иска о ликвидации организации, с приостановлением деятельности фонда, и все это на фоне возбужденного уголовного дела. Я считаю, что в данном случае такая комплексная проверка различных служб, она связана с общественной деятельностью Людмилы Гавриловны.
По мнению правозащитника Валерия Павлюкевича, в случае с допросами Людмилы Кузьминой представители правоохранительных структур оказывают давление на правозащитницу.
Это, конечно, серьезные нарушения. Мы все дальше и дальше удаляемся от гражданского общества. То есть мы живем в обществе, где правят только силовые структуры, и где простой человек, особенно если он занимается общественной деятельностью, его права очень трудно защитить. Как правило, адвокаты неохотно берут такие дела, но особенно это в провинции.
Адвокаты Людмилы Кузьминой из правозащитной ассоциации «Агора» намерены подать запрос с целью получения процессуального решения, принятого прокуратурой. Еще в ноябре прошлого года прокуратура Самарской области завершила судебное следствие, после чего дело правозащитницы должны были направить в суд. Как пояснил адвокат Вячеслав Толстов, прокуратура провела проверку всех документов и сейчас утверждает, что у них возникло множество вопросов в связи с деятельностью правозащитной некоммерческой ассоциации «Голос». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты России Михаила Касьянова. Сахалинский областной суд начинает повторное рассмотрение дела о гибели генерала пограничных войск Виталия Гамова. На скамье подсудимых трое. Власти Сербии требуют выдачи сына и вдовы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которые получили статус беженцев в России. Куба присоединилась к двум ключевым пактам по защите прав человека. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Обзор московских и петербургских новостей представляет Вера Володина.
Москва. Число московских агрохолдингов планируется увеличить на 10. Их будет 33. Московские власти утверждают, что развитие агрохолдингов в соседних регионах дает устойчивое снабжение столицы необходимым продовольствием по разумным ценам. Петербург. Более 80% экспорта Ленинградской области, по данным Комитета экономического развития, составляют нефтепродукты, а главные доли импорта – машиностроительная продукция 60% и продовольствие 20%. Почти четверть предприятий области убыточны, в том числе каждое второе сельхозпредприятие, несмотря на значительный рост финансовых вливаний. Москва. Голодовка пострадавших соинвесторов подмосковного Раменского не продлилась и суток. В первую же ночь трех участниц голодовки выгнала милиция. Представитель инициативной группы дольщиков Ольга Сыворотко сообщила, что акция будет продолжена после 2 марта, а по факту разгона голодающих готовится обращение в суд.
Определила место, где фургончик будет стоять, все показал. Ну и вечером, говорит, я вам пришлю наряд, чтобы вас охранял милицию. И прислал 4 машины, 32 сотрудника, выставили просто под дождь бабушек. Начальник ГИБДД Раменского подошел и водителю говорит, можешь стоять. Забрал у него права, но права свои не найдешь. С нарушениями всех законов переписали паспорта голодающих, а свои документы отказались предоставить. Просто выгнали их на улицу, а водителя запугали. Уведомления у нас в администрации есть, есть штампики, что все законно. Обязательно будем, конечно. Сейчас не продолжаем, потому что днем они нам будут давать стоять, а вечером будут разгонять вот таким же образом.
Петербург. В Ленинградской области наблюдается кадровый дефицит. Почти треть всех предусмотренных штатным расписанием мест врачей и учителей остаются вакантными. Вице-губернатор области Григорий Двас заявил также на заседании правительства, что реальна угроза окончательного обнищания семей в самых низкодоходных группах населения. Москва. Государственное учреждение по капитальному ремонту многоквартирных домов создается в столице. На него возлагается функция госзаказчика, и подчиняться оно будет Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Петербург. Сегодня студенты Европейского университета возложат к подножию памятника Ломоносову 50-метровый пожарный шланг в свернутом виде. Так он похож на логотип Европейского университета, стилизованную улитку. Этой акции студенты выражают недоумение по поводу приостановления действия лицензии университета. Здание было опечатано 8 февраля под предлогом нарушения правил пожарной безопасности. Москва. Военно-врачебная комиссия Красногорского госпиталя подтвердила диагноз рязанских медиков и признала координатора движения обороны Олега Козловского непригодным к службе в армии в мирное время. Так стала очевидной преступная халатность работников медкомиссии Измайловского военкомата, вынесших заведомо ложное заключение о категории годности Олега при его призыве в армию. Новости Москвы и Петербурга. 29 февраля. Вера Володина.
В продолжении обзора новостей из крупнейших российских городов подробнее о еще одной петербургской теме. Петербургское законодательное собрание приняло в первом чтении закон о нормативах распространения печатной продукции в Петербурге, не рекомендуемой ребенку для использования до достижения им возраста 16 лет. Законопроект был внесен губернатором Валентиной Матвиенко, рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Название этого законопроекта сразу же заставляет вспомнить о недоброй памяти цензуре, благодаря которой еще в царской России вредными для детей были признаны некоторые сказки Андерсена, например, «Новое платье короля», да и русские народные тоже, а в советское время этот список был несравненно длиннее. Зачем снова вводить цензуру для детской литературы, недоумевает детский поэт Михаил Яснов.
Надо каждый раз понимать, о чем идет разговор. Если идет разговор о том, что какую-нибудь там фривольную литературу продавать в отдельных местах, это их проблема. Я, в принципе, абсолютно против совершенно любой цензуры. Это категорически не годится ни при каких обстоятельствах. Это чушь собачья. Ни в коем случае никакой цензуры нигде не должно быть. Во-первых, я не очень понимаю, кто этим будет заниматься. Это что, будет создано новое подразделение чиновников, которые будут ставить какие-то штампы везде? Это можно детям, это нельзя. Кто это будет оценивать? Это было бы что, создаваться экспертные советы? Это еще будет укрупнение какого-то чиновничьего гнезда, звена? Или это что, будут ходить по издательствам специальные люди и проверять, какую литературу они издают? Если они захотят вести цензурирование текстов, тогда это будет возврат к госцензуре, которую мы прекрасно похоронили в свое время. Будут снова созданы цензурные комитеты, и каждый издатель будет таскать туда все свои книги, а цензор опять будет смотреть, это можно, это нельзя.
И ведь проверять придется не только книги, но и песни, и спектакли. Придется вспомнить словечки «залитовано», «незалитовано».
Тогда возвращение Горлита в нашу жизнь.
Издательства, видимо, тоже не будут счастливы, говорит директор Детгиза Алла Насонова.
Это, в общем, бессмысленно. Я не представляю себе, в чем заключаются ограничения, которые они хотят ввести. Но прежде всего, скажу честно, что детям не столько вредно покушение на их нравственность, сколько вредно покушение на художественность. Художественность все вреднее. А во-вторых, я не представляю, какой механизм они хотят задействовать, чтобы ограничить. Вот при мне неоднократно случалось, что я была там в Федеральном агентстве по печати, и замминистру звонили при мне, допустим, рассерженные читатели, говорили, какой ужас, какая отвратительная детская книжка вышла. Он говорит, а как я могу это запретить? Ну вы же здоровые люди. Ну вот читаете на прилавке, не покупаете, голосуете рублем.
Однако печатная продукция – это лишь малая толика того, чего касается законопроект. Кстати сказать, прошел он с трудом. Сразу две комиссии парламента выступили против. Юристы нашли в нем противоречие федеральным законам и широкое поле для коррупции, поскольку ни методика, ни правила признания тех или иных товаров опасными, ни те, кто будут этим заниматься, в законопроекте не определены. Зато уже появилась информация о том, что чиновники районных администраций начали запугивать предприятия розничной торговли, принуждая их приносить свои товары в Центр экспертизы игрушек и иной игровой продукции и ссылаясь на закон, который еще не принят. Вот как понимает происходящее депутат законодательного собрания Алексей Ковалев.
Главное в законопроекте содержится в нескольких статьях, согласно которым любой торговец, который торгует продукцией для детей, всеми игрушками, там, одеждой и так далее, должен пройти экспертизу этой продукции в специальном экспертном центре, который создается в городе, и заплатить за это немалые деньги. Сегодня это стоит за игрушку 9 тысяч рублей, уже я знаю эти суммы. И только после этого можно эту игрушку распространять в Санкт-Петербурге. Если вы посмотрите все товары детского ассортимента наши, то вы поймете, что их очень много, и заработок для этих так называемых экспертов будет безграничен. А это не соответствует положениям Гражданского кодекса России, согласно которым такие нормативы могут вводиться только федеральным законом. И аналогичный центр, который пытался экспертизу проводить игрушек и других товаров детского ассортимента в Москве, был закрыт в Министерстве образования и отменен приказ о его создании, потому что министерство не имело права этим заниматься. Точно так же Петербург тоже не имеет права выкачивать деньги, облагать данью, так сказать, продавцов и производителей товаров детского ассортимента. На самом деле, суть этого законопроекта только выкачивание денег в получении прибыли определенными людьми, которые, кстати, и сегодня официально это Академия дополнительного образования учителей. Мы написали по этому поводу запрос в прокуратуру. Они уже сейчас пытаются брать деньги с производителей и торговцев товарами детского ассортимента. Уже сегодня, как говорят, наезды совершают органы милиции, которые требуют от всех вот этих вот продавцов платить деньги в этот центр. Это наводит на мысль о очень спланированной кампании, в которой принимает участие милиция, органы исполнительной власти и соответствующие заинтересованные субъекты.
Видимо, поэтому законопроект с трудом набрал необходимое для одобрения минимальное число голосов, и времени на доработку дали очень много, до 1 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша.
Театры. Сегодня вечером в театре имени Станиславского и Немировича Данченко сольное выступление примы Мариинского театра Дианы Вишневой. Три новых одноактных балета для прославленной балерины создали художественный руководитель балета Большого театра России Алексей Ратманский, художественный руководитель американской труппы «Момикс» Мозес Пендлтон и глава американской труппы современного балета «Комплекшнс» хореограф Дуайт Роден. В субботу студия театрального искусства Сергея Женовача спектаклем «Захудалый род» отпразднует долгожданное событие – переезд на новую собственную сцену на улице Станиславского, бывшей Малой Коммунистической, недалеко от метро «Таганская». А в воскресенье премьера в театре «Новая опера». Дирижер и музыкальный руководитель театра Эрик Ласс решил поставить на московской сцене романтическую оперу Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Помогли ему в этом датчане режиссер Каспер Хольтен и художник Штефен Арфинг, за плечами которых успешное сценическое воплощение вагнеровской тетралогии «Кольцо Нибелунга» в датской королевской опере. Концерты. В концертном зале имени Чайковского симфонический оркестр России имени Светланова под его управлением исполнит произведение самого Пьера-Жерара «Сен-Санси» Сезара Франка. На фортепиано сыграет лауреат премии «Триумф» Полина Осетинская. А в воскресенье вечером в Малом зале консерватории будут звучать песни группы «Битлз» в необычной аранжировке для фортепиано и камерного ансамбля. Этот проект осуществил Валерий Граховский и ансамбль солистов «Эрмитаж». Выставки. В инженерном корпусе Третьяковской галереи проходит выставка произведений знаменитого французского художника Анри де Тулуз-Лотрека. Не пропустить это событие, напоминает Лиля Пальвелева.
Выставка графики Тулуз-Лотрека – главное событие, если уж не года, то точно полугодие в Третьяковке. Знаменитые театральные плакаты художника, а также его рисунки и иллюстрации к книгам привезли из Франции. Еще один этюд предоставил Московский музей изобразительных искусств. В России работ Тулуз-Лотрека не слишком много. Между тем, они легко узнаваемы благодаря изломанным женским силуэтам. Излюбленные героини великого француза – актрисы, певички, циркачки и даже обитательницы борделей. Все с острыми локотками, в длинных, выше этих локотков, перчатках, с осинными талиями и худыми плечами. Все с веселыми или дерзкими лицами. Много огненно-рыжих. Такой была богема на далеком уже рубеже XIX и XX веков. Тулуз-Лотрек возвел театральную афишу в ранг высокого искусства. Его творческие находки затем взяли на вооружение русские художники.
Кино. В широкий российский прокат вышел еще один победитель недавней церемонии «Оскар» – американская комедия «Джуна». Она получила золотую статуэтку за лучший сценарий, который написала Диабло Коди. Примечательно, что до того, как стать довольно востребованным кинопродюсером и сценаристом, эта девушка несколько лет работала профессиональной стриптизершей и оператором секса по телефону. А сам фильм повествует о вечной теме взросления подростков. Главную роль в нем играет популярнейшая у американской молодежи актриса Эллен Пейдж, также номинировавшаяся на «Оскар».
Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после нашей программы повтор программы «Грани времени». Нарушило ли равенство кандидатов в президенты вчерашняя трансляция предвыборного выступления Дмитрия Медведева в Нижнем Новгороде? Об этом беседуем с писателем Денисом Драгунским, главным редактором журнала «Космополис». Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».